о правах, и я ее ведущий Калой Хильгов. Всех приветствую. Сегодня я буду вещать один. Вы, наверное, уже начинаете привыкать к тому, что я иногда один вещаю, потому что Алексей сегодня по семейным причинам отсутствует. Я думаю, мы справимся без Алексея, потому что не хотелось пропускать эфир, потому что неизвестно, получится ли в следующий раз. Много всяких разных непредвиденных обстоятельств случается, поэтому я решил мало того, что сам выйти в эфир, так еще и приехать в студию, потому что, во-первых, дороги свободны, во-вторых, почему бы и нет. Выбирая сегодняшний эфир, мы с Алексеем обсуждали, как его назвать. Ну, мы назвали его именно так, как назвали, то есть много всякого разного интересного, и мы решили, что пусть это будет некая такая сборная информация за неделю о том или ином, потому что есть действительно очень важные и интересные новости, и касающиеся в первую очередь законодательства и наших с вами прав. Если бы мы выбирали программу, эфир, точнее название эфира сегодняшнего, то я, наверное, больше сделал бы акцент на законопроекте, который мы сегодня с вами обсудим. Это законопроект, связанный с полномочиями сотрудникам ФСИН. Им планируют дать полномочия, в том числе использование силы и оружия, причем всем сотрудникам. Поэтому, наверное, это было бы главной темой, но в любом случае мы обсудим это все более подробно сегодня на фоне и других, естественно, новостей. Вот здесь передо мной экран с большими-большими буквами ваших комментариев, поэтому если где-то вы посчитаете нужным либо задать вопрос, либо что-то дельное сказать, замечу, дельное сказать, то, безусловно, я с удовольствием зачту ваши комментарии или отвечу на вопрос. Ну что, поехали. Первое, ну, естественно, мы всегда начинаем, если есть какие-то новости, мы начинаем про новости об иноагентах. И можно уже писать огромное полотно ограничений прав иноагентов, как мне сказали, боль о правах. Вот. Очередное ограничение, которое в Думе уже одобрили поправки о запрете участвовать иноагентам в выборах любого уровня в качестве кандидатов на эти выборы. Что это значит? Это значит, что иноагенты не смогут стать ни доверенными лицами, ни представителями зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений. Это я говорю помимо того, что они не смогут сами участвовать в выборах, это уже давно было известно. Помимо этого, до сих пор обсуждается история с иноагентами, с их активами банковскими, назовем это так, имеется в виду их счетами. И сейчас вот вдохновленные вот этим вот законопроектом о запрете участвовать в выборах, значит, и вдохновленные законопроектом, точнее уже принятым законом о запрете размещать рекламу у иноагентов, решили, значит, не останавливаться на достигнутом, и теперь в Думе создана специальная рабочая группа, которая обсуждает вопросы, связанные с выплатами отчислений авторов иноагентов, да, от размещенного ими контента, либо там какого-то другого продукта на цифровых платформах. О чем речь? О том, что есть, там, не знаю, музыка, есть рассказы, книги и так далее, которые, авторами которых являются иноагенты. И идея в том, чтобы иноагентам предлагается, значит, открывать свои отдельные счета, куда цифровая платформа, на которой размещены их авторские произведения, будет перечислять им вознаграждение. И самое интересное, что эти вознаграждения, они будут недоступны иноагентам, и они будут, значит, храниться, эти деньги будут храниться на этих специальных счетах, пока чего-то там не наступит, например, пока иноагент не вернется в Россию или он не будет исключен из числа иноагентов. Эти вот предложения до сих пор обсуждаются. И есть другой момент, когда произведение, оно создана в соавторстве с другим человеком, который не является иноагентом. И для таких вот случаев, чтобы эти лица, которые не являются иноагентом, но являющиеся соавторами произведения, чтобы они не лишались выплат, им будет необходимо представить соответствующие там, подтверждающие документы и так далее, и так далее. Ну, в общем, очень сложная схема, честно вам скажу. Она, на мой взгляд, сложно реализуема. И мне кажется, что депутаты не способны к такой тонкой материи. И я думаю, что, скорее всего, они просто придут к выводу о том, чтобы вообще исключить возможность получения каких-то вознаграждений иноагентами и просто запретят размещать на цифровых платформах произведения иноагентов, как это сделали, например, с книгами, да, которые запрещены, книги иноагентов, по сути, запрещены к продаже в издательствах. Или, может быть, даже и не запрещены, да, будут эти произведения цифровые, но при этом сами цифровые платформы будут отказывать в размещении таких произведений, авторами которых являются иноагенты. В общем, иноагенты, я думаю, такая уже стала, не даже не третьесортная, а какая-то там вообще, с точки зрения законодательства, это какая-то отдельная категория людей. Вот, наверное, скоро можно будет их уже приравнивать к крепостным крестьянам, которые, как вы знаете, работали на большого дядю. Здесь просто будет не на большого дядю, а наоборот, лишать их возможности в целом существовать на территории нашей страны. Это абсолютно, абсолютно считаю реальным, и это уже практически сделано. У нас иноагенты много чего не могут. Если интересно, посмотрите наши эфиры предыдущие, в том числе и отдельные темы были связаны с иноагентами. Там довольно много интересного. Но это не единственные, конечно же, законодательные инициативы, которые сейчас рассматриваются в Думе. И очень серьезные изменения в законодательстве предполагаются в ближайшей перспективе, которые, безусловно, связаны с нашим с вами правами. Но я, честно говоря, как человек, скажем, не курящий, не пьющий, начну с приятного для себя, в том смысле, что в Госдуме разработали законопроект о полном запрете розничной продажи никотиносодержащих и даже безникотиновых вейпов в России. И, значит, причиной того, естественно, стало то, что подростки стали курить вот эти пластмасски налево-направо. И по сравнению там, с тем, что было условно 5-7 лет назад, число курящих эти пластмасски выросло в 10 раз, а это значит, что в перспективе это может быть еще и в 20 раз. Поэтому, ну, в целом 20 раз. Поэтому я к таким инициативам отношусь исключительно положительно. При этом надо сказать, естественно, что сигареты являются не меньшим, если не большим злом, но при этом сигареты у нас вполне себе допускают, и сигареты курят в том числе и совсем маленькие дети, но почему-то вот к сигаретам не такое отношение, хотя есть и безникотиновые вейпы, да, которые сильно-сильно менее вреднее, чем сигареты. Но, тем не менее. Значит, в Думу еще один законопроект внесен, который упрощает отправку конфискованного и невостребованного оружия на территорию проведения специальной военной операции. Что это значит? Это значит, что конфискованное оружие там, по уголовным делам, например, оно будет передаваться там, Минобороны или войскам Нацгвардии, а может быть и другим силовым структурам, то есть, по крайней мере, допустимо об этом говорится в законопроекте, для того, чтобы они его могли использовать в целях реализации своих полномочий и обязанностей. Если говорить о текущем положении дел, то сейчас по закону обращенное в государственную собственность оружие подлежит уничтожению. Оно передается войскам Нацгвардии. Нацгвардия обязана его уничтожить, и дальнейшее его использование не предусмотрено. При этом, если мы говорим про законопроект, то здесь говорится о возможности его дальнейшего использования. Еще одна важная, на мой взгляд, инициатива – это законопроект о смягчении требований к тонировке автомобиля. Мне кажется, с 2000, по-моему, 2012 года уже эта история с тонировкой пинг-понгом длится туда-сюда, но опять же сейчас парламентарии наши предложили понизить порог светопропускания с 70% до 35%. То есть если мы сейчас допустимый порог тонировки это 30%, то есть 70% должен пропускаться свет. А они, ну, депутаты предлагают допустить 70% тонировки, 65% тонировки и, соответственно, 35% должно пропускаемость света. Соответственно, речь идет о передних боковых зеркалах. Да? О чем интересно, как обосновывать такую инициативу, что летом в жару, соответственно, приходится тратить больше кондиционера на то, чтобы охлаждать автомобиль, потому что вот эти вот прозрачные стекла, они пропускают солнечные лучи, и, соответственно, это сэкономит деньги граждан. Имеется в виду, что придется меньше тратить топлива на автомобиль, и, соответственно, меньше... Ну, в общем, короче, посмотрим, что из этого получится, потому что это уже не в первый раз, и даже не во второй, не в третий, поэтому эти инициативы, они то вносятся, то выносятся, или, как говорил один известный персонаж, то заносится, то выносится. Вот. Поэтому будем наблюдать, как говорит другой известный персонаж. Но интересный законопроект, точнее, интересный закон уже принят о реестре должников по алиментам. Большая проблема в нашей стране – это, естественно, алименты. И алименты – это, значит, большая проблема для, в основном, это, конечно же, для матерей, которые остались с детьми после развода. Вот эти самые мужья, ответственные мужчины, они избегают уплаты алиментов. И, соответственно, была инициатива о создании реестра таких вот должников по алиментам. И в этот реестр будут включать должников, которые привлекались к административной либо уголовной ответственности за неуплату этих самых алиментов. Да? Там на несовершеннолетних детей, недееспособных детей, либо нетрудоспособных родителей. Я напомню, что алименты платятся не только детям, да, по отношению к детям, но и по отношению к родителям, когда речь идет о нетрудоспособных родителях. К сожалению, есть такие случаи, когда дети бросают своих нетрудоспособных родителей, и эти родители потом в судебном порядке взыскивают с этих детей алименты. Вот я это сейчас произношу, для меня это дикая история, но, тем не менее, такие случаи есть, и мы в своей практике в том числе такие случаи встречали. Благодарю. Поэтому реестр такой, на мой взгляд, это хорошая история. Другой вопрос, что нужно понимать, что есть очень разные случаи с алиментами. Мы тоже встречались в своей жизни и практике много разных случаев, когда, например, незаконно были взысканы алименты. И надо сказать, что суды в этой части уже, ну, в случае, когда мы видим, что алименты действительно взысканы незаконно. Ну, например, фактически дети проживают с отцом, а мать взыскивает с этого отца, мать детей я имею в виду, взыскивает с отца алименты за то, что дети якобы проживали с ней. И такие случаи тоже были. И, естественно, будет несправедливо, если такой отец попадет в реестр должников. И таких случаев, к сожалению, немало. И вот в этом случае, конечно, нужно, во-первых, оспаривать судебные решения, не бояться идти до конца и в апелляцию, и в кассацию. Вот у нас, например, был случай, когда мы в кассации отменили решение первой и второй инстанции из-за незаконного взыскания алиментов. Там, по-моему, 2 миллиона взыскали алиментов за какой-то период, хотя дети жили с отцом. Есть разные другие случаи, например, когда супруг переводил деньги на карту в счет алиментов, при этом супруга говорила, что это не алименты, а что-то другое. И, безусловно, тогда суды идут навстречу матерям детей, у которых они живут. я имею в виду дети, которые живут с матерью, и мать, она взыскивает эти деньги. Потом приходится доказывать, что ежемесячные переводы в одни и те же даты, одних и тех же сумм, это является как раз признаком уплаты суммы на содержание детей в счет алиментов. И если вдруг у вас такая история, мой вам совет, если даже вы переводите по банковским реквизитам или там, переводам через там, приложение банковское, всегда в сообщении, в сопровождении к платежу указывайте, что это там, на содержание детей или там, на нужды детей и так далее. Потому что, например, в одном из случаев, когда наш доверитель оплачивал там, репетиторов, оплачивал школу, оплачивал спортивные секции, при этом суд не учел это. Это тоже момент такой важный. Поэтому бывает, что несправедливо выносит решение, и могут быть случаи, когда несправедливо будут вносить в этот самый реестр должников. И что здесь еще, что важно? Этот реестр будет открыт для всех. То есть, если человек туда попал, в этот реестр, то он будет открыт, и можно будет просто по фамилии, имени, дате рождения проверить, есть ли у него там долги по алиментам. Это вот как, ну не знаю, если есть судебные взыскания, тоже можно проверить в открытых источниках. Да? И вот пока не будет погашен этот долг по алиментам, либо не будет отменено решение по этим алиментам, решение суда я имею в виду, то этот человек будет висеть в качестве должника в этом реестре. Кстати говоря, очень хороший инструмент для тех, кто, знаете, много случаев бывает, когда дамы знакомятся с молодыми людьми, а иногда и не совсем молодыми, и, соответственно, они проверяют, там, есть ли у него дети, там, есть ли у него там, долги и все остальное. И вот, пожалуйста, будет еще один источник информации относительно того, есть ли он в реестре должников по алиментам. Самого должника будет оповещать в течение суток после размещения в реестре. Это может быть, скорее всего, это будет госуслуги, да, куда придет уведомление соответствующее. Ну и висеть он там в этом реестре будет до конца, соответственно, уплаты либо долга, либо отмены решения суда. Смотрю на ваши вопросы. Мне задают вопросы относительно сегодняшнего парада. Кстати, да, я хочу всех поздравить с Днем Победы. Для меня это на самом деле больше день памяти о тех погибших в Великой Отечественной войне. Потому что, знаете, победа любым путем, в любом случае это победа. Но, конечно, надо чтить память тех, кто погиб в эти страшные дни. И тем не менее, я вас поздравляю с праздником Дня Победы. Так, если трудоспособный брат или сестра обязан младшим братьям помогать им? Ну, давайте вопросы, связанные с, точнее, не связанные с нашим эфиром, я пропущу. Здесь, если речь, вот Виктор Волков задает вопрос, если нетрудоспособный брат или сестра, обязан ли младший брат помогать им? Если они не трудоспособны, то есть определенные, соответственно, государственные меры поддержки таких людей, в том числе и пособия и так далее. Если он не трудоспособен, там, обязан, не обязан, младший брат, нет, обязанности такой нет, помогать. Но, мне кажется, ну не знаю, для меня как-то неестественно не помогать родному брату, если он не трудоспособен. Но если вдруг даже нет желания помогать, обязанности нет, но тем не менее нетрудоспособный брат он, или сестра, они сами могут, скажем так, получить государственную поддержку. Такие есть соответствующие программы для таких людей. Но нужно понимать еще вводные данные, там много всяких нюансов важных есть, поэтому нужно понимать, что в этом еще есть, какие детали. Очень интересный сервис появился на сайте налоговой, сервис предоставления копий учредительных документов. Что это за история? Раньше, чтобы получить копию учредительных документов, нужно было ехать в налоговую и получать соответствующую копию. Сейчас специальный такой сервис появился на сайте налоговой. Всем рекомендую, потому что очень удобно сделать это там электронно. Уже почти 25 тысяч человек, точнее 25 тысяч электронных копий выдано учредительных документов выдано через этот сервис. Соответственно, они усиливаются цифровой подписью, квалифицированной электронной подписью. И это говорит о том, что это является, соответственно, подлинным документом, выданным налоговым органом. Это просто для справки, чтобы вы понимали, что есть такой сервис и очень удобно им пользоваться. Теперь очень важная инициатива Минцифры, которая как-то, мне кажется, прошла мимо всего. Но я считаю, это очень важный момент. Все мы пользуемся VPN-ами, все мы пользуемся какими-то прокси-серверами, которые позволяют нам иметь доступ к там, тем же Facebook, запрещенным Instagram и так далее. Так вот, как мы знаем, в соответствии с законодательством действующим, по требованию правоохранительных органов или иных органов надзорных, например, тем же Роскомнадзора, того же Роскомнадзора, по требованию госорганов, операторы обязаны, операторы, я имею в виду провайдеры, обязаны предоставлять информацию об IP-адресах. Это еще с 2018 года, так называемый закон Яровой, он действует уже давно. И вот согласно этому закону, да, мы знаем, что все IP-адреса, они сохраняются и передаются, соответственно, по запросу. Это что значит? Это значит, что по IP-адресу можно определить адрес, соответственно, физический и определить человека, который пользуется тем или иным адресом, IP-адресом. Что касается инициативы законодательной, то здесь Минцифры предлагает внести изменения в законодательство и добавить в список получаемых данных от операторов сети сведения о сетевом порте пользователя. Что это значит? Сетевой порт пользователя – это такой цифровой идентификатор вот этого процесса, которые обслуживают соединение с IP-адресом. Короче, это технически сложно понять, но чтобы вы понимали проще, это, условно говоря, не просто IP-адрес фиксируется, а фиксируется процесс соединения. Да? И этот, скажем, сетевой порт, он позволит установить этот самый IP-адрес, даже если используется VPN-сервис. Вот такая история. Значит, Минцифры говорит о чем? О том, что они намерены расширить перечень этих сведений, которые, ну, сведения о пользователе, да, которые должны сохранять интернет-ресурс, то есть добавляется в этот самый закон Яровой, так называемый, еще информация о том, что должны хранить операторы сети, да, и при, например, запросе от правоохранительных органов или там иных силовых органов, да, передавать эту информацию, в том числе и о сетевом порте, наверное, так правильно сказать, передавать эту информацию правоохранительным органам. Значит, если говорить о терминах и законодательстве, то Минцифры предлагает операторам распространения информации вот как раз хранить эту информацию. Что такое оператор распространения информации? Это любое физическое или юридическое лицо, которое владеет либо сайтом, либо мессенджером, либо файлообменником, где есть возможность коммуникации между пользователями. Понятно, да? Это может быть сайт, это может быть мессенджер, это может быть любой другой интернет-ресурс, в котором есть возможность общаться, ну, форумы, да, есть общаться, возможность общаться между пользователями. В первую очередь, естественно, речь идет о мессенджерах, речь идет о видеохостингах типа YouTube и так далее. Речь идет о сайтах знакомств, о комментариях в средствах массовой информации внизу. Речь идет об онлайн-магазинах, чтобы вы понимали, и любых площадок с объявлениями, где есть обратная связь. Авито, Озон, все это туда. И интересно мотив такой инициативы. Значит, Минцифры говорит, что у силовых органов отсутствуют расширенные сведения об IP-адресах и портах пользователя. И это приводит к невозможности установить конкретного пользователя, который размещает противоправный контент. Например, у вас есть там, не знаю, какой-то ник, да, в Инстаграме, запрещенная на территории Российской Федерации сеть. Вот. И вы там что-то размещаете в комментариях у кого-то, а может быть в своей странице. И, естественно, вы используете VPN-адрес. И, соответственно, вот этот вот сетевой порт, он позволяет силовикам установить в обход VPN-адреса, установить ваше соединение. Вот так я это понимаю с точки зрения написанного в законопроекте. Если я вдруг где-то, я не специалист, не IT, не айтишник, поэтому если я где-то вдруг ошибся в формулировках, вы мне, пожалуйста, напишите, я не стесняюсь признать свою ошибку. Но мне вот из того, что я прочитал, понятно именно, вот, что сетевой порт предоставляется именно для того, чтобы установить пользователя, даже если он пользуется VPN или каким-то иным прокси-сервисом. Собственно говоря, это все, что я хотел сказать про законопроект. Мне кажется, он очень-очень важный. И в случае его принятия получается, что, скорее всего, и VPN-сервисы тоже не всегда нам будут помогать, по крайней мере. Ну что, давайте, пока у нас есть уже время, я расскажу нам, как говорит мой коллега и друг Алексей Кузнецов, расскажу нам про кормильца. Да, это shop.diletant.media сайт, новая книга Вальтер Шелленберг. «Разведывательная служба Третьего рейха. Секретные операции нацистской внешней разведки». Честно говоря, мне это интересно. Ну, для меня эта тема интересна всегда. Вот все, что связано с отношениями между Советским Союзом и Третьим рейхом, для меня очень интересно. И вот здесь как раз воспоминания Вальтера Шелленберга, который был начальником разведывательной службы, разведки и службы безопасности Третьего рейха. Здесь описание о подлинных событиях, в которых он принимал участие, о жизни, личной жизни Гитлера и об операции, направленной на убийство Сталина. Да? Была такая операция, оказывается. В общем, и не только, там много всяких разных интересных историй, поэтому переходите на shop.diletant.media и приобретайте книгу. Очень-очень интересно, тем более, если это приурочить к сегодняшней дате, то, наверное, вдвойне должно быть интересно. Ну что, едем дальше. Так, немножко к вопросам. Как думаете, к концу сессии перед парламентскими каникулами у них опять начнется законотворческий угар, жанли все в кучу и быстрее, спрашивает Акип Юнит. Я думаю, что это мы уже привыкли к такому режиму. Мы всегда наблюдаем, что во время предновогодних дней и, соответственно, перед летними каникулами всегда бывает такой угар законотворческий, когда все принимается, там, знаете, по 36 законов, по 40 законов принимают в день. Вы же понимаете, что это невозможно. Ровно так же, как и невозможно рассматривать по 60 дел в день, да, судья. Вот примерно такая же история. И у меня есть одна знакомая судья, не буду сейчас называть, судья арбитражного суда. Она рассматривает дела за 3-5 минут. При этом она утверждает, что она абсолютно объективно все рассматривает. Я не претендую на критику судьи, но мне, как адвокату, который тоже довольно много читает материалов дела, мне бы не хватило для вынесения решения столько времени. Даже если я буду 15 раз откладывать одно и то же заседание и каждый раз по 5 минут его рассматривать, все равно бы мне не хватило. Может быть, я еще неопытный и не набил, так сказать, руку в этом деле, поэтому мне кажется, что это слишком быстро для того, чтобы принять решение. Дальше. На какие официальные средства жить лицам, внесенные в список террористов и экстремистов? 10 тысяч в наше время на хлеб и воду не хватит. Ожидаются ли какие-либо извинения? Светлана Смирнова пишет. Очень хорошее, и хорошее замечание, согласен абсолютно. Ровно так же, как и давно уже твержу о том, что нужно повышать пороги признаков тяжкого преступления, например, мошенничество, где до сих пор уже с 2002 года или 2002 года, по-моему, 1 000 000 рублей является критерием особо крупного размера ущерба, соответственно, переводит преступление в тяжкое, в категорию тяжких преступлений. И здесь то же самое, я абсолютно согласен. Кстати говоря, у нас в ближайшей перспективе, скорее всего, возникнет возможность обратиться в Конституционный суд, в том числе и по этому поводу. Спасибо вам за идею. Мы, безусловно, этот вопрос рассмотрим. И я думаю, что мои помощники смотрят этот эфир сейчас и на карандаш себе взяли эту задачу. Так, вот, появился как будто бы какой-то специалист по сетевому порту. Мейер22кет пишет, сетевой порт, внутренний IP что ли, если соединение через HTTPS, то IP может только привязать время коннекта с сервисом, но не аккаунт и действия пользователя. Как говорится, мед в ваши уста, если это так. Но пока не готов комментировать ваш комментарий. И главное не ставить чебурнетовский сертификат в систему, достаточно браузера с этим сертификатом, Яндекс. Нет, я всегда пользуюсь не Яндексом точно, поэтому если пользуетесь Яндексом, имейте в виду, вот Мейер22кет говорит, что тогда это может быть небезопасно для вас. Дальше. Вот как раз законопроект, который, на мой взгляд, является очень важным, не менее важным, чем все остальные, а может быть даже более важным, потому что речь идет об изменениях в закон об органах принудительного исполнения в Российской Федерации, то есть приставах, в части предоставления этим сотрудникам службы приставов права на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Это очень интересный законопроект, потому что если брать закон, действующий закон, по-моему, 183-й федеральный закон, закон о службе в органах принудительного исполнения, по-моему, называется, то вот там указано, что сотрудники после прохождения, ну, сотрудники органов принудительного исполнения после прохождения специальной подготовки имеют право на ношение, хранение и, самое главное, применение специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, предусмотренным законом. Да, 118-й закон федеральный. При этом директор Федеральной службы судебных приставов, он наделен полномочиями по определению порядка выдачи, ношения, хранения огнестрельного оружия и, самое главное, перечень должностей в службе судебных приставов, которые имеют право носить это оружие. И вот здесь самый главный момент, потому что в действующей редакции закона не все сотрудники службы судебных приставов имеют право на ношение и применение огнестрельного оружия. И в этом же законе, 118-м, как раз регулируются вопросы, связанные с применением физической силы, там, спецсредств типа наручников и огнестрельного оружия. И в этом законе говорится о том, что право на это имеют только приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. То есть те, кто обеспечивает порядок в судах. Да, вы, наверное, видели на входе в судах такие ребята, такие в бронежилетах, значит, написано «служба приставов», там здесь пистолет, там в углу автомат и все остальное. Ну, нет, автомат не в углу, лукавлю, честно. Но, тем не менее, им разрешено носить и в случае необходимости применять оружие, там наручники сзади висят и так далее. И вот интересно, что законопроект, о котором мы сейчас говорим, он предусматривает обязанность, во-первых, обязанность сотрудников службы приставов в течение суток, то есть 24 часов, уведомить о причинении либо смерти, либо ранения в результате применения физической силы, либо огнестрельного оружия. Также нужно уведомить в течение 24 часов, я не сказал, прокурора, естественно, прокурора и близких родственников этого человека. Либо там могут быть кровные родственники, либо близкий человек, там гражданин, ну, не знаю, сожитель какой-нибудь тоже является близким человеком. В случае применения насилия в отношении его, причинения ему телесных повреждений, либо ранения, либо смерти путем использования этих самых спецсредств или оружия. Далее. Устанавливается обязанность сотрудника службы судебных приставов оказывать первую медицинскую помощь этим самым лицам, которые получили либо телесные повреждения, либо ранения в результате применения этой силы. То есть сейчас такой обязанности нет, но это такое, знаете, добрая воля, значит, сотрудника. А устанавливается обязанность, что он обязан это все делать. Дальше. Еще одно нововведение, которое сейчас предусмотрено в законопроекте, это применение специальных средств, имеется в виду наручников, в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера. Вот в отношении людей, которые совершают незаконные действия ненасильственного характера, запрещается применять специальные средства. Кроме того, запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, я сейчас цитирую сам законопроект, в отношении лиц, у которых явные признаки инвалидности, там, типа коляски или еще что-нибудь, какой-то критерий, который может нам дать основание полагать, что человек инвалид, да, или, например, с явными признаками возрастными, либо это явно несовершеннолетний, либо явно, соответственно, преклонного возраста человек. Вот в отношении них применять спецсредства запрещено. Спецсредства, я имею в виду, там, наручники, либо дубинки, это тоже спецсредство является. Вот это, или даже электрошокер, это тоже спецсредство. Все это запрещено. Кроме того, законопроектом предлагается установить запрет на применение огнестрельного оружия с производством выстрела на поражение в отношении женщин, несовершеннолетних и инвалидов, за исключением случаев, когда те оказывают вооруженное сопротивление, да, например, у женщины какое-то есть оружие, и не допускается применение, при применении дубинки не допускается, значит, нанесение ударов по шее, по голове, по ключице, животу и половым органам, да, и в область проекции сердца. Вот я не знаю, как это будут реализовывать сами сотрудники, но тем не менее запрещается. Но при этом предусматривается возможность применения огнестрельного оружия сотрудниками службы приставов в случае, если лицо задержано при совершении или застигнуто при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Установить тяжесть или особо тяжесть, конечно, сразу невозможно, поэтому в законодательстве сказано, что, ну, в проекте сказано, что если есть признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, не любого, да, не любого, тяжкое или особо тяжкое преступление против жизни, здоровья или собственности, да, и если это лицо пытается скрыться и там сбежать, и по-другому задержать его невозможно. Вот тогда предусматривается возможность применения огнестрельного оружия. Еще раз, запоминаем. Огнестрельное оружие можно применить в отношении лица, которое застигнуто при совершении преступления или, значит, задержано, да, при совершении, точнее не задержано, а застигнуто при совершении преступления, которое содержит признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья и собственности, если иным путем его задержать не получается. Вот, если говорить коротко. Кроме того, опять же, предлагается наделить директора Федеральной службы судебных приставов полномочиями по утверждению правил и норм определения численности приставов, которые имеют право носить огнестрельное оружие. При этом говорится, что, естественно, говорится о том, что эти изменения не приведут к нарушениям прав и интересов человека и гражданина. Теперь, что касается прав и интересов человека и гражданина. Несмотря на то, что в пояснительной записке идет ссылка на пленум Верховного суда номер 14 от 23 года, там речь идет о том, что органы принудительного исполнения, то бишь приставы, отнесены к правоохранительным органам. Формально – да. И там сказано, что без каких-либо исключений, так сказать, они могут быть правоохранительным органом при охране общественного порядка и обеспечении безопасности. И мотивируют это именно тем, что они отнесены к правоохранительным органам. Но мне кажется, что расширение перечня лиц, которые имеют право применять огнестрельное оружие, а это фактически расширение перечня лиц, во-первых, нет конкретного перечня. То есть получается, что все приставы могут получить доступ к оружию. Отнесено ли это к тем, кто сидит в кабинетах, не знаю, и занимается исполнением там взысканий каких-нибудь, или это отнесено только тем, кто охраняет суды и обеспечивает деятельность судей. С другой стороны, если это так, то можно сказать, что у нас в стране появляется еще одна, такая военизированная, если можно сказать, структура государственной власти наряду с органами внутренних дел, там, с Росгвардией. И мне кажется не вполне корректным применять в этом случае аналогии с законом полиции и говорить, что они тоже являются органами обеспечения общественной безопасности. Ведь не зря же в свое время приставов выделили, да, тех приставов, которые имеют право носить оружие, их выделили в отдельную категорию приставов, которые обеспечивают деятельность судей. Там действительно в судах у нас есть, соответственно, уголовные дела, они бывают разного порядка, разной категории, бывают уголовные дела простые, типа там какие-нибудь предпринимательские, а бывают прям серьезные уголовные дела, в которых обвиняются, там, люди обвиняются в совершении преступления в составе организованного преступного сообщества, например, да, и там действительно нужно обеспечить, в том числе и с применением оружия, обеспечить порядок, да. А вот если мы говорим о том, что мы всем подряд дадим возможность носить оружие, то это уже, по сути, дает полномочия гораздо шире, чем просто исполнение, да, судебных решений и вообще принудительного исполнения этих решений. То здесь у нас возникает новая как будто бы структура, которая в целом фактически приравнивается к полиции с точки зрения полномочий. Да. У них есть полномочия применять оружие, носить оружие и соответственно, их приравнивают к органам обеспечения безопасности. По крайней мере, так говорится в пояснительной записке. При этом законодатели как бы сетуют в своей пояснительной записке на то, что действующая редакция этого самого 118-го федерального закона, она как бы выделяет вот эту самую особую категорию приставов, о которых я сказал, которые имеют право применить физическую силу, специальные средства, оружие. Речь идет о приставах, которые обеспечивают деятельность судей. А те изменения, которые сейчас предлагаются, они охватят в том числе и тех, кто непосредственно не занят этой задачей, да, по обеспечению судов безопасностью. И они, в принципе, там, сидят у себя в кабинетах, исполняют решения судов, там, нажимая кнопки на клавиатурах и так далее. Относится ли эта категория к тем, кого мы перечисляем здесь в законопроекте? Скорее всего, да, потому что они смогут получать такие же полномочия. И вот здесь, на мой взгляд, это немного излишняя мера, мягко говоря. Но при этом нужно понимать, что чем больше дается полномочий, то в наше время таким сотрудникам, ну, они больше находятся в зоне риска отправку куда-нибудь. Да? Это тоже нужно понимать. Вот такой вот законопроект, вот такая вот инициатива, которая на самом деле приведет не только к тому, что, безусловно, будут нарушаться права. Вот поверьте мне, если там условно там, людей с оружием, даже при полномочиях государственных и находящихся на должности, там станет на 30 тысяч больше человек, то из этих 30 тысяч в течение года, поверьте мне, будут где-то донарушать права людей, в том числе и с применением спецсредств. Это полная, как я люблю говорить, шляпа, утверждение о том, что нет, не будут нарушены права. Будут нарушены, к сожалению. И поверьте мне, закон о полиции и изменения к закону о полиции тоже говорят о том, что будут нарушены права. Но помимо прав, здесь же еще есть существенная финансовая составляющая. Здесь же есть расходы на обучение этих людей при обращении с оружием. У них не было никакого опыта, они там сидели себе, нажимали на кнопки, списывались с банковских счетов денег, и, может быть, у них не было никакого опыта. Ну, кто-то из них наверняка был в армии, да? Но обучение, обеспечение этим самым оружием – это тоже большие бюджетные средства. Поэтому мне кажется, что немножко лукавят депутаты, говоря в пояснительной записке, что не будет ни там, сильных расходов, не будет ни нарушений прав людей, граждан и так далее. Кроме того, мне кажется, что поскольку людей, которые обеспечивают деятельность судей, точнее, и судов, ну, это число ограничено, а если другие приставы не будут иметь возможности носить оружие, то их нельзя будет, соответственно, направлять на эту часть работы. И мне кажется, что они таким образом компенсируют отсутствие кадров, которые бы работали в судах. А там, я вам скажу, ну, не такие уж большие зарплаты, чтобы говорить о том, что есть мотивация оставаться на таких позициях. А вот с оружием мотивации, мне кажется, будет сильно больше. Читаю ваши комментарии. Возвращаемся к вопросу о провайдерах и сетевых портах. Или сетевых портах все-таки, интересно. Ладно. У провайдера услуг доступа в интернет обычно один адрес используется одновременно несколькими, десятками, сотнями абонентов. Адрес у них один. Порты или порты закрыты. А, порты разные. Порт-идентификатор в данном случае, говорит Сергей К. А дальше, что у нас еще? Ну, Сфариус говорит нам, что это индульгенция еще одной категории граждан. Не хотелось бы так думать, но спорить не буду. Еще одна история, связанная с военной тематикой, не могу не рассказать, чтобы у вас был, значит, во-первых, были знания, во-вторых, было понимание, как действовать. У нас есть категория, так называемая категория айтишников, которые имеют отсрочку от армии. Но возникает очень много разных ситуаций, при которых эту отсрочку им не дают по формальным признакам. Как я уже сказал, айтишники имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. Мы сейчас не говорим про мобилизацию, вообще уберем это слово мобилизации, просто говорим про срочную службу. Чтобы иметь эту отсрочку, айтишнику необходимо что? Иметь высшее образование из перечня, который утвержден Минцифром, да, и работать в аккредитованной Минцифрой организации не менее 11 месяцев до призыва. То есть, если у нас призыв 1 апреля, то отчитываем 11 месяцев назад, и вот это минимальный период, когда вы должны работать в этой организации. Соответственно, второй пункт – это иметь высшее образование, как я сказал, из перечня, и заключить трудовой договор не позднее года с момента получения высшего образования. То есть вы закончили вуз, в течение года вы должны заключить этот самый договор, и этот договор должен быть не менее 11 месяцев до момента призыва. Что происходит дальше? Значит, списки этих айтишников, которые имеют отсрочку от армии, работодатель должен направить в Минцифры через госуслуги за 50 дней до призыва. То бишь, если у нас 1 числа или там 15 апреля, да, у нас, по-моему, начался призыв, соответственно, нет, 1 апреля начался призыв до 15 июля. Вот, соответственно, за 50 дней до, там где-то середина февраля, работодатель должен направить списки этих самых айтишников, имеющих отсрочку. И вот тут самое интересное. Дело в том, что после этого подать списки на сотрудников технически невозможно. То есть 50 дней, 49 дней осталось, все, невозможно подать технически. И если такие документы поданы позже, ну, косяк работодателя, очень часто бывает, то военкомат не признает право айтишника на отсрочку и начинает его, чуть не сказал это, призывать. Так вот, если, например, айтишник менял работу накануне призыва, да, а новый работодатель не успел направить соответствующие списки айтишников, имеющих отсрочку, то военкомат не признает такое право на отсрочку. Второе. Если, например, вуз выдал диплом с задержкой, что бывает довольно часто, и работодатель не успел направить списки, тоже тот кейс, когда военкомы в Москве, это единый пункт призыва, не признают право на отсрочку. Что делать в такой ситуации? И вот мои ребята, я имею в виду мои сотрудники, которые занимаются военной практикой, они придумали такой алгоритм, что делать, и действительно как-то продавливают такие дела. Я сам удивляюсь, как они это делают, но они это как-то делают. Во-первых, они пишут на горячую линию Минцифра. Там есть специальная почта, есть бот в Телеграме, и они прям бомбят туда. Во-вторых, они направляют от работодателя, который не успел направить списки, обращение в Минцифры и в Минобороны. Там соответствующий текст о том, что мы не успели, там, и так далее. Дальше. А когда призывник, айтишник, он вызван уже там, в военкомат, и вот с ним вместе идет человек, там не всегда его пускают, но тем не менее инструктируют его и говорит, значит, надо взять с собой диплом, трудовой договор, приказ о приеме на работу, выписку из реестра аккредитованных организаций, то есть, что ваш работодатель, компания, в которой вы работаете, является аккредитованной, вот это выписка. Дальше есть возможность попросить призывную комиссию отложить заседание до получения ответа из Минцифры, ну, если вдруг там, затяжка с этим вопросом. То есть это тоже как опция, которую можно использовать. Дальше. Если же, несмотря на ваши попытки, все-таки комиссия принимает решение о призыве, то такое решение можно обжаловать. Оно может быть обжаловано либо в призывную комиссию субъекта, что часто довольно делают наши сотрудники, либо в суд. Ну, например, в Москве военный комиссариат Москвы, он довольно эффективно реагирует на такие жалобы и быстро. То есть у нас там в большинстве случаев говорят, ребята, вы правы, там районный военкомат не прав. Да? И эту историю можно запомнить, выписать себе, что делать в случае если. И дальше уже, соответственно, применять этот алгоритм. Это, наверное, то, что я посчитал важным вам сказать. Сегодня, так, уже время, что ли? Уже время, господа, уже время. Как я понимаю, сегодня у нас праздничный день, и эфиров на «Живом гвозде» не так много, поэтому хотелось бы, конечно, проанонсировать вам вечерний эфир, но, как я понимаю, на «Живом гвозде» у нас сегодня эфиров еще три. Еще три эфира, так что, ребят, не расслабляемся. Еще три эфира сегодня. К сожалению, мне не написали, какие конкретно это эфиры, но я думаю, что если вы... вот сейчас меня откроют, я вам сейчас зачитаю быстренько, что у нас сегодня. Так, у нас сегодня в 17.05, откройте мне текст, да, у нас сегодня в 17.05 «Здесь живут люди», тема «Особый путь развития России, генпланы и мастер-планы от Кремля». Гость Александр Антонов, эксперт по градостроительству и территориальному планированию. Это у меня хорошее зрение, поэтому так читаю мелкий шрифт. Союза архитекторов России, ведущий Руслан Валиев и Аркадий Гершман. В 19.05 у нас особое мнение с Михаилом Крутихиным. Как я понимаю, Михаил Крутихин у нас властями признан иноагентом. Соответственно, ведущий в студии Антон Орех. Антону большой привет, давно его не видел. В 21.00 пастуховские четверги по Zoom Владимир Пастухов, который тоже признан иностранным агентом, научный сотрудник University College of London. А дальше в 22.05 у нас Один с Дмитрием Быковым, который также признан иностранным агентом. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать из основного. Спасибо, что вы были с нами. До следующего эфира. Пока.